Главное событие выходных в хоккее. А, кстати, кто был на матче всех звезд?
Не, я бы был, но просто, ну, как бы трансляции были ранние. И в субботу, и в воскресенье вчера. А так бы я, наверное, бы сходил. Хотя просто пообщаться.
Вот я тоже за этим сходил бы, но я заболел. Егор, расскажи, как там было.
Там Игорю Бабкову платили чеканной монетой, а матч звезд превратился в набор каких-то локальных мемов.
Мне нравится, что ты просто ты сказал куском заготовленного текста, который выдал, да? То есть у тебя своих мыслей каких-то нет.
Не, я готовлю всегда.
Ты общался с кем-нибудь, кроме пирожков?
Пирожков?
Пирожков.
Я с пирожками не контактировал. Я гулял по арене и смотрел, как хабаровский маскот бегает.
Всем привет! В эфире Телега, братан. Подкаст о лучшей сборной России в истории. Сегодня с нами Алексей Белов, Егор Пороскун и Сергей Федотов, человек, который работал со сборной России, а сейчас комментирует хоккей в Яндекс.Эфире практически каждую ночь.
Да, ну тогда давай уже и скажем о том, что я занимаюсь достаточно плотно агентской деятельностью.
Вот.
Потому что это тоже работа серьезная, и она в полный рост у меня происходит.
Вот.
Отлично. Будущие звезды сборной России уже подписаны.
Название можешь сказать? Агентство.
Главное спортивное агентство.
Все, окей. Сегодня мы делаем... Сегодня у нас не подкаст, а просто бомбическая вечеринка. Мы, вдохновившись слухами и надеждами на проведение Олимпиады с НХЛовцами или Кубка мира в 2021 году, которого все-таки не будет, мы сегодня собираем лучший состав сборной России прямо сейчас, который играл бы на таком турнире. А сейчас давайте послушаем музыку.
Телега, братан, как ты?
Давайте с чего начнем?
С вратарей?
Нет, я бы...
Там просто вообще нет вопросов, по-моему.
А практически. Я бы не с вратарей, я бы про тренера поговорил. Мне кажется...
Ну давай с тренером.
Да, потому что это ключевой момент.
Не, мне просто кажется, это интересно. Это то, что можно обсудить без потери. Давайте про тренера. Мне просто про тренера — это то, что мы никак... Здесь... Это идеология сборной, в общем. То есть это такой чисто обсудить вопрос. И я бы, на самом деле, с Воробьевым поехал на такой турнир.
Я тоже.
И я.
Вот это неожиданно сейчас. Я думал, сейчас будет 4 разных, ну, 3 как минимум разных фамилии.
Ну, Сергей просто сейчас скажет «знарок», и мы поедем дальше.
Знарок, знарок.
А можешь чуть-чуть аргументировать, чтобы мы это обсудили?
Ну, помимо того, что можно будет поехать в штабе сборной.
Я скажу, что просто он в плане и тактики достаточно гибкий человек. Он абсолютно внушаемый, он готов меняться. И самое главное... Вот его дико уважают игроки. Дико. Он авторитет. Вот он там батяня, комбат, как угодно, но у нас вот своя ментальность. Я просто все это видел. Уважение к знарку просто громадное. То есть игроки любого уровня, там суперзвездного, они его слышат, они его готовы слушать. Да к тому же Олег Валерьевич сейчас вот такой вот опыт приобрел. Даже такой, и может, не самый позитивный на тех же там Кубке мира и там во встречах на чемпионатах мира с сильнейшими там канадцами, ну, почти сильнейшими, что он сейчас, я думаю, готов уже решать самые большие задачи. Вопрос ведь в тренерском штабе. Ну, как главный, вот как мотиватор, как вот это ядерная электростанция, для меня все равно это знарок сейчас лучший тренер.
А вот у меня был вопрос был про хоккей, знарка, потому что то, что, например, Воробьев показал на чемпионате мира 19-го, это ближе к тому, как хотелось бы видеть, какой хоккей хотелось бы видеть от лучшего состава сборной. Вот в 19-м году было как будто бы ближе к этому. Знарок, потому что в другое все-таки играет.
А когда мы последний хоккей знарка видели? Ну, то есть на Олимпиада?
Я вот на 16-й год ориентируюсь.
16-й год — это, значит, московский чемпионат мира, да?
Нет,
Кубок мира. Кубок мира. Наверное, тоже можно об этом говорить. Хотя там же, опять же, надо понимать, что тренерский штаб был. То есть там серьезные идеи были и от Харриса Виттельниша, ну, постоянного напарника уже на протяжении многих лет. И в тренерском штабе был и Илья Воробьев, и Игорь Никитин. Поэтому тут как бы мы опять говорим про тренерский штаб. Потому как я вот уже несколько раз говорил по поводу Майка Бэбкока. Да, ему приписали, что он выиграл 2 Олимпиады и Кубок мира, но у него был фантастический тренерский штаб и настолько жестко распределены обязанности, поэтому там условная игра в обороне, это была не совсем бэкбокская. Вот в этом смысле мы и говорим.
Мы по Торонту уже видели.
Да, ну как бы, ну это факт, ну это абсолютно факт, и было видно. Или, например, вот смотрим сейчас хоккей Троца, Нью-Йорк Айлендерс. Разве Вашингтон в такой хоккей играл? Нет. Потому что там были абсолютно разные условия. И Рирдер имел огромное значение, когда и Троц там работал. Троц сейчас работает именно от себя, для себя и так, как он это видит.
Но там же еще игроки разные.
Это все понятно. Это мы пока даже не обсуждаем. Мы говорим о некого вот человека, который все это объединит и который сможет дать ту схему, которая будет продуктивна. Потому что, естественно, любой главный тренер, он еще ориентируется на того, кто у него есть. Какой у него человеческий резерв. И схемы, потому что и схемы также придумываются. Кто есть... Вот так и будем играть. Вот опять же, это обсуждение, которое уже сколько там, месяц, по поводу, как же молодежная сборная это по-другому играла. Это вроде не брагинский хоккей. Да потому что он тоже человек умнейший, и у него были опять в этот раз те помощники, которые убедили, а давайте так попробуем. Это не закостенелые люди. И другой набор исполнителей. Поэтому и молодежка сыграла там, ну, наверное, лучше за 7-10 лет, на мой взгляд, хоккей.
В 16-м году они, похоже, играли, но мы про молодежь. Ну,
кроме Никиты, говорили. Этого никто не помнит.
И даже Никита уже устал от молодежного чемпионата мира.
Ну, нет, Брагин тоже сказал про 16-й год. Я, когда Сергей говорил, я понял, что Егор сегодня вообще ничего не скажет. Потому что мы когда втроем, он еле говорит, а здесь Сергей просто плотником все закроет, и все, и не получится.
Не-не, я всегда даю воздуху, я как бы всегда готов.
Придется уйти в 7-м раунде.
Кстати, по поводу Знарка как раз было более-менее предсказуемо, и объяснить проще. Вот по поводу Воробьёв сложнее.
Объяснить проще что?
Ну, почему Знарок должен вести такую команду?
Почему?
Ты не слушал сейчас, да?
Нет, авторитет. Просто это имеет действительно огромное значение.
Я все слышал. То есть,
это имеет настолько большое значение, потому как вот я очень люблю, уважаю Петровича, да, Илью. И, на мой взгляд, просто вот если мы рассматриваем суперзвезд наших, может чуть авторитета этого не хватить. Это имеет огромное значение, потому что даже часто, вот и на том же Кубке мира, вот если вы помните, какое значение и вес имел в тренерском штабе Алексей Юрьевич Жамнов, потому что он олимпийский чемпион. Он все эти турниры был в составе сборной, и, естественно, они разговаривают, скажем, на равных, учитывая, что ну, Алексей очень легкий в общении, с отличным чувством юмора и со своим пониманием современного хоккея. Поэтому это целый механизм. То есть никогда так не происходит. Например, ну вот сказали помощники, давайте так попробуем. Знаю, говорят, нет, будем играть так, как я сказал. Или Брагин. Такого никогда не происходит. Всегда обсуждение. У нас, когда я начинал работать в сборной, у нас мы в месяц по 2-3 раза встречались, когда еще был генеральным менеджером Андрей Николаевич Сафронов. Скаутская служба, весь тренерский состав, генеральный менеджер, еще определенные люди, и мы обсуждали по каждому кандидату. Другое дело, что вопрос схемы игры, естественно, тренерский штаб между собой обсуждают. А наполнение сборной обсуждали в полном составе, и все практически имели равный голос.
Давай к Воробьеву вернемся. Ну, со Знарком понятно.
Я думал, мы пролетим. Я думал, мы быстро скажем что-нибудь, и все, мы
заселили. Вот твой план опять не работает.
Да, но мы это не сказать, что самое интересное.
Я могу начать про Воробьева, потому что вот мы же рассматриваем турнир сильнейших, мы рассматриваем, как лучшие против лучших будут играть. Угу. И я в данном случае ориентировался на даже не на 19-й год, хотя именно там играли именно так, как я бы хотел, чтобы сборная играла, угу. Ну, кроме полуфинала. Угу. На 18-й год на чемпионат мира, на четвертьфинал, проигранный с канадцами. Потому что там было... Ну, очевидный перевес Канады по составу, угу. И очевидно равная игра при этом. И то есть, если представить, что Воробьев может играть с канадцами вот так, с Михеевым, грубо говоря,
мне
вроде
нравится,
звезды.
Мне нравится, что у нас ровно то и происходит, что я ожидал, что Сергей изнутри дает, что вы не представляете, насколько там сплочение идет внутри, а мы судим снаружи, что я бы, например, про Малкина сказал, что... Мне кажется, вот Малкин как раз игрок, который не выглядит... Вот, кажется, что он не принимает методы Знарка, например. Что он не, потому что вот у Знарка он всегда выглядел не лучшим.
Ты про Кубок вот. Мира 2016 ну, конкретно
например,
говоришь?
Например, да.
Там, вот. Может быть, скорее дело было в форме самого Малкина?
Ну, типа просто...
Не
просто,
скорее просто. Всего. На 99% вопрос был в форме самого Евгения Малкина. И это вообще не тот вопрос, когда мы говорим, что, например, там воспринимает, не воспринимает. Да, вы поймите, что на самом деле, вот мы когда в 16 году в феврале летали в Северную Америку, у нас была длительная командировка, 12 дней. Мы посетили Питтсбург, Вашингтон, Нью-Йорк. Мы со всеми ребятами встречались. И обсуждение иногда не только поедешь, не поедешь, там обсуждение, вот как ты видишь игру. как ты считаешь, вот мы должны играть? То есть это обмен мнениями. И у Сашки Овечкина сидели дома, тоже этот вопрос обсуждали. Даже по конкретным людям. То есть идет все время накопление информации. И обмен мнением, и с самими игроками, и с тренерами, и с какими-то... Даже ветеранами. Ну, естественно, вот просто действительно, например, это уже Борис Петрович Михайлов, до сих пор он высказывает очень такие здравые мысли. То есть, если кто-то думает, ну, наши ветераны, они остались там в советском хоккее. Ничего подобного. И поэтому, ну, как бы это такой действительно сложный процесс, это такой муравейник. Тут, здесь нету прямых каких-то решений и прямых. Встретились, поговорили, играешь, я воспринимаю твой метод, а я не воспринимаю твой метод. Так не бывает. Какие-то вопросы возникают под тем же комплектованием. Вот сколько было вариантов на Кубке мира, вот даже я читал в интернете по тройкам, да, вот каждый видел себя стратегом и видел свои сочетания. Поверьте, это такой был сложный вопрос. Да, это был очень сложный вопрос, кто с кем методом тыком в какой-то степени, потому что, ну, вот такого уровня турнир не был. Не было вот в карьере у Знарка. То есть, ну, прекрасно все понимали, что это вызов другого уровня. Поэтому вот у нас не было людей, которые были готовы вот на 100% вот именно к такой формации. Ну, возможно, в какой-то степени Алексей Жамнов, потому что он просто сам на таком уровне, там, Кубки мира, Кубки Канады выступал.
Отлично. Давайте... Я записал Знарка уже, потому что мы эту машину не сломали.
Ну, на самом деле, знаете, получается не совсем красиво. Мы сейчас обсуждаем, да, потому что главным тренером сборной на данный момент является Алексей Кудашов.
Я согласен.
Но как бы это не совсем справедливо, это мы как бы, получается, некое... Мы зачеркиваем и не оставляем ему никаких шансов.
Нет, мы зачеркиваем. Ну, это же фэнтези-команда.
Я понимаю, да, я в этом варианте...
А Кудашова мы еще не видели, мы еще не знаем, что он из себя представляет, как
от чего отталкивается. Я бы просто про эти... У нас же на лучшие турнир, я просто думал об этом. Я вот что думал, что на лучший турнир у нас вот есть 4, получается, культовых тренера в КХЛовских. Это там Быков, Захаркин, их за одного считаем, Бельдинов, Знарок и Воробьев. Ну вот по количеству кубков Гагарин.
Например, согласен, да.
Я бы из них выбирал. То есть я не к тому, что... Я понимаю, что, Сергей, ты не хотелось бы тебе говорить что-то, ну и вообще про Кудашова. Я просто к тому, что мы фэнтези-сборную собираем и говорим вот про такой чуть-чуть космический уровень.
Чтобы мне не хотелось, я просто вот знаю, что у Алексея еще вообще не раскрытый потенциал. Просто, ну, еще по-тренерски, но он достаточно молодой, уже, в принципе, главный тренер одного из ведущих клубов и сборной. У него интересное видение хоккея, оно у него свое, но оно будет по-любому меняться, потому что, ну, как бы ситуация будет вынуждать меняться, принимать те решения, которые, казалось бы, ему, ну, может быть, скажем, неприемлемы. Он по-другому думал. В этом отличие вообще любого умного человека от глупого. Умный человек всегда готов меняться. Он не живет в таком облаке стереотипов. А вот я вот так делал, у меня всегда получалось. По-другому я делать не буду. Поэтому вот Кудашов из той категории, которой он готов меняться.
Но это мы посмотрим. Если через 2 года соберемся опять таким составом, может быть, Кудашов и выиграет. Но сегодня у него слишком мало...
Все может поменяться уже.
Мало времени было.
Ну да, я назвал свою кандидатуру. То есть, условно, я тот человек, который принимает решение. Я бы однозначно разговаривал со Знарком относительно вот Олимпиады, где все сильнейшие, или Кубок мира.
Крутяк, давайте к вратарю. Мне кажется, здесь...
Там вообще, нет, мне кажется, споров не может быть.
Нет, споров не... Там первый-второй номер, кто из них?
Ну, Василевский-Бобровский.
Василевский-Бобровский?
Не, ну вот кто первый, кто второй?
Василевский.
Все согласны?
Ну, сейчас Василевский.
С Василевским.
Ой, вот знаете, мне бы было намного проще, если бы я вот был несколько в вашей роли, да, потому что вот просто назвать фамилии, кто первый, кто второй. И еще раз, вот есть ситуация, которую я проходил, и которые мне очень сильно изменили восприятие, потому что до работы в сборной, работая там комментатором, там, давая какие-то интервью, я был иногда, как сейчас я понимаю, безапелляционен, потому что у меня просто не было соответствующей информации. У нас, когда мы в Санкт-Петербурге к Кубку мира готовились, я тут недавно в эфире на Яндексе как раз рассказывал, Варламов был в фантастической форме. Ну вот он реально был. Но у нас был Бобровский. Он как бы и приезжал, понятно, что позиционируясь как первый номер. И он был в отличной форме. Но вот я просто думаю. Вот помните тот полуфинал, где, ну, Серега, скажем, одну точно необязательную пропустил, вот причем которая, может, стала и решающей, от Маршанта в начале 3-го периода. И еще там одна была, которая... В общем, ну, давайте скажем честно, Сергей Бобровский провел не идеальный матч полуфинальный с канадцами. Я так думаю, а если бы был Семен Варламов? Ну, просто мы вспомним там Сочи, все кричали, надо Бобровский, а в итоге оказался там
Варламов.
Там,
мне кажется,
Варламов.
Всегда такая история, когда мы проигрываем.
Абсолютно. Поэтому, как правило, вот главное слово именно отдельная категория – тренер вратарей. Он с ними работает каждую секунду. Он каждую секунду общается, учитывая, что и психологически они своеобразные в основном ребята. И в данном случае, конечно, первым говорит тренер вратарей. Рашид Давыдов, ну тогда сделал выбор на Бобровского. Вот сейчас конкретно, вот если представить данный момент, и условно говоря, ну вот в феврале, например, Олимпиада, да, с НХЛовцами, на мой взгляд, сейчас как первого номера надо, наверное, Василевского. Мне так кажется. Но тут еще один очень важный момент. Момент заключается в том, что стиль игры, то есть если это на площадках стандартах НХЛовских, да, и учитывая вот манеру игру такую, которая больше все-таки превалируется на площадках НХЛ, то это Василевский. Если мы говорим, предположим, про площадки там и ЭХФшные, да, то это Бобровский. У них чуть разный стиль. То есть за счет габаритов Василевский решает определенные проблемы лучше, чем Бобровский. Но подвижность, техничность и исполнение вот именно вратарских, ну, я, мне кажется, Бобровскому нету равных.
Слушай, ну, на самом деле, ну, не обязательно же выбирать прям первого до турнира. Для этого есть групповой этап.
Ну, безусловно.
Он играет по очереди и там смотрит.
А если мы... Слушай, я понимаю, что есть объективность, но есть интерес. Мне кажется, интересно было бы. Но мне кажется, мы еще не то чтобы не согласны с тем, что прямо сейчас Василевский первый номер.
Ну, тут, да.
С определенным...
Бобровский слишком слабо начал сезон,
оговорки чтобы какой-то есть, я, ну, про площадки я согласен. Можно еще много о чем сказать, что там зависит. Но вот так, если в воздухе мы берем, то вот просто по форме даже в этом сезоне, то Василевский.
При том, что Василевский тоже не в идеальной форме, насколько я могу судить.
Ну, последнее время как раз близко к идеалу.
Самсонова, правильно?
Это тоже зависит. Действительно, вот прям конкретный момент. Мы вот, например, даже берем, если сезон, в котором случится это, там, Кубок мира, Олимпиада, и то нельзя ориентироваться условно на октябрь или на ноябрь. Да. Надо смотреть вот действительно...
Январь,
вот,
февраль.
Да. Потому что если мы говорим вот сейчас, вот мы начинаем собирать, вызовы отправлять через федерацию, то получается, что по и статистике, да, возможно, даже по той форме, которая есть, опять Семен Варламов. Но у него лучшие цифры сейчас.
Нет.
Но он играет в команде Нью-Йорк Айлендерс, который использует такую систему, что вот качество Варламова просто идеальны. И поэтому ему денег столько дали, и они все по-умному рассчитали. Но мы понимаем, что ну, не может сейчас на данный момент, наверное, быть Семен Варламов первым вратарем
сборной. Потому что у сборной России в том числе нет такой системы, которую строит Айлендерс.
Ну, безусловно, конечно.
Нет, и не будет.
А давайте коротко об этом. Что произошло с Варламовым в итоге? Потому что я, на меня, например, картинка, я помню, в 2010 году Брызгалов и Набоков, ну, первые два номера, и Варламов молодой с Третьяком был на, там, в ложах во всех, ну, вот стоял на балконе во время игр, и тогда казалось, ну, то есть, а он же возраста Бобровского, то есть тогда Бобровского даже особо, ну, вот, широко...
Ну, Варламов чуть раньше.
А что с Варламовым случилось раньше?
Ну, я к тому, что Варламов... Ну, вот,
ну, серия травм, что это же...
Его, ну... Он стартовый вратарь команды НХЛ.
Нет, стартовый вратарь. Почему,
уже не стартовый.
Почему мы сейчас даже... Вот, ну, мы обсудили его, но почему его мы не рассматриваем? Почему его не было в сборной? Ты, когда он последний раз в сборной был?
Ну, как раз на Кубке мира он был. То есть я так на всякий случай напомню. Кто просмотрел все матчи в ложе? Андрей Василевский.
Да,
вот мы, он рядышком, мы с Андрюхой смотрели все матчи. Поэтому у нас был Бобровский первый, Варламов был второй. То есть это не
Василевский
так давно.
Василевский тогда самый молодой был еще.
Ну, молодой, молодой, да. А потом, вот понимаете, вот сделана была ставка на Василевского на чемпионате мира в Кёльне, в Кёльне-Париже, да, в 2017 году. И опять же, ну вот это должно звучать, на мой взгляд, честно. Он не сыграл идеально, я скажу так. Ну, не идеально сыграл вот на том чемпионате мира и Василевский. Поэтому, как бы, вот тут опять мы сейчас надо сжимать все до уровня, как бы, конкретного матча. Вот полуфинал, условно, Кубка мира или Олимпиады, и только тогда будет решаться, кто. Потому что именно по тем матчам, которые будут сыграны, будет свежая информация. Размышлять заранее, то есть, понятно, вот три вратаря, да, в заявке, там, Кубок мира, Олимпиада, по-любому три вратаря. Поэтому это Бобровский, Василевский, ну, вот просто... по любасу, ну вот просто не обсуждается. А третьим, ну наверняка надо условно вести, чтобы вот был в составе сборной. Ну, например, сейчас бы я взял из молодых, я бы Самсонова.
Самсонова, конечно.
Самсонов.
Третьим прям очевидно,
прям что надо третий, вести третий номер.
Есть Гарбанер, Шестеркин, понятно. Есть Сорокин, ну это Самсонов.
Понятно.
Да, это Самсонов.
Это тоже понятно.
Хотя, вы знаете, мы говорим, да, Самсонов, а многие скажут, а Георгиев же, ну по-любому найдутся, а Георгиев же как?
Да.
Ну, это Самсон.
А мы для этого и пишем подкаст, Сергей, чтобы нам написали.
Мы нашлись.
Да. А как же вы забыли про Кошечкина?
Вообще Сорокин.
Олимпиаду выиграл Кошечкин, нам скажут. Так, отлично. Я записал Василевский-Бобровский. Давайте самое интересное будет потом, а пока обсудим защитников. И пока мы... Давай, Егор, у тебя сейчас будет отличная возможность не про защитников
принести
сказать.
Принести тебе водички.
Какое приложение у тебя установлено на телефоне? Расскажи нам.
У меня установлено хоккейное приложение sports.ru.
Отлично, Алексей, у тебя оно установлено?
Абсолютно.
Поговорите с Егором о нем.
У меня и флаг был установлен, и хоккей установлен.
Отлично. Зачем? Что можно узнать из хоккейного приложения sports.ru?
Нет более удобного способа.
Как сыграл Семен Варламов. А еще можно прочитать про то, как Овечкин обошел Тиму Селяне. И кто такой Тиму Селяне, и почему это важно, что Александр Овечкин догнал его, перегнал и идет дальше.
А по флагмане зато можно узнать, как Конор вырубил за 40 секунд какого-то чувака.
Но это неинтересно, друзья.
Ну, если в этом приложении про меня ничего нет, говно ваше приложение. Давайте дальше.
Это был наш худший рекламный выпуск приложений.
Просто отличный рекламный блок. Давайте к защитникам. Я предлагаю вот так. Первая, вторая, третья пара и, ну, запасной. Вот седьмой защитник.
Седьмой защитник, да. Семь защитников будем играть.
Да. Кто-нибудь хочет начать?
Ну, я начну, можно, пожалуйста.
Егор, а то мало говорит.
Ну, ладно.
У меня есть такое, это прям попсовый вариант первой пары. Это Проворов и Сергачев.
У меня точно такой же.
Я скажу.
Иван Проворов и
Проворов.
Михаил Сергачев – отличный вариант первой пары.
Я просто, знаете, от чего? Мне кажется, что... Ну, я здесь не знаю, кого включаю, просто Сергачев и Проворов.
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 Правильно, вот просто запомните, действительно, я и с Ванькой разговаривал, он Проворов.
Все, окей.
А я постоянно путаюсь.
Но это...
Но теперь не буду.
Будешь стараться. Короче, мне кажется, что я бы их не ставил вдвоем из-за того соображения, что они, во-первых, оба леворукие.
Ну, извини,
а у нас сколько праворуких защитников, Никита?
У нас есть праворуки защитники.
Зайцев.
Никита Зайцев, да.
Вот. И к тому, что я бы их вот... Для меня они бы вот для меня Проворов — это лидирующий защитник шайбой во второй паре, а Сергачев — первой. Вот. И Сергачев помогает Воинов это делать. Проворову — Зайцев.
Я тебе могу сказать, что у меня в первом варианте точно так же было, но я решил, что Воинов сейчас не настолько в понятном
почему
состоянии, чтобы ставить
его в первую
пару.
Почему вспомнили про
Воинова? Почему не вспомнить?
Ну, если из тех защитников, которые играют в НХЛ, у нас Илья Любушкин праворукий еще. Так, на всякий случай, ну просто чтобы не совсем его забывать.
И он тоже очень
просто это всегда вариант по поводу Илюхи, насколько вы готовы здорово играть в меньшинстве, потому что при его манере игры ты все равно знаешь, что где-то он... перегнет немножко.
Перебьет.
И перебьет, и перегнет. Но на самом деле, в принципе, Илья Любушкин, то, что он сейчас демонстрирует, ну, это вот прям такой домоседик-домоседик и достаточно жесткий. Просто, наверное, он даже список семи, ну, то есть это на обсуждение, что называется.
У меня, кстати, Любушкин был тоже в седьмом первом составе, потом я вспомнил про Воинова. И Любушкину пришлось отцепить.
То есть у тебя Воинов седьмой.
Да.
Давайте поподробнее обсудим Воинова, потому что в моем варианте его вообще нет. Он не попал в семерку.
Ну, я говорю, я просто беру праворуких наших защитников. И
то есть смотрю, ты взял просто по хвату?
Ну, мне кажется, что Воинов, вот даже вот, ну, мне кажется, он не может не в первую пару сейчас в НХЛ должен поехать, если поедет. Но это топ-4 НХЛ. Разве нет?
Ну, Воинов? Это предположительно топ-4.
Ну, предположительно. Нет, мы же, я понимаю.
Ну, это фэнтези, да, мы помним.
Да, да, да. Вот, но разве он сейчас не показывает уровень вот топ-4 НХЛ? Ну,
поэтому у меня он составил. Не знаю, почему Егор не взял.
Но при этом он с шайбой играет чуть-чуть получше Зайцева. При том, что мы в НХЛ не используют все качества Зайцева с шайбой. Ну, Воинов в этом немножко получше.
Он получше поэтому... Зайцева, которого мы видели в сборной с шайбой.
Да.
Зайцева, который мы видим в НХЛ, он намного лучше с шайбой.
Да.
Я скажу, что Зайцев за последнее время, когда был сборной, был близок к каким-то оптимальным вариантам самого себя.
Да,
то есть вот именно если говорить про сборную, то Никита Зайцев и на Кубке мира был один из лучших. Поэтому,
да.
Вот,
поэтому
ты
и
сейчас,
поехал,
Никит, по поводу того, что вот Проворов и Сергачев. Во-первых, я считаю, что сейчас Михаил Сергачев идет по пути того, что он не с акцентом на атакующего.
Но
на мой взгляд, из молодых наших защитников, из защитников топ, которые есть в российском хоккее, плане именно игры сзади, минимальных ошибок при позиционной игре, сейчас Сергачев самый прогрессирующий наш защитник, если не самый лучший. Потому что, ну, такое вот обилие защитников типа Орлова и Проворова, ну, это хорошо для поддержания атаки и той модели, которую вот мы как бы планируем, что она будет похожа где-то на все-таки атакующий такой хоккей, то есть с большим акцентом на атакующий. Но мне кажется, вот пара Проворов-Сергачев, она идеальна. А Зайцев-Орлов это вот вторая или первая, это не столь важно. Топ-4 они получают плюс-минус одинаковое количество. То есть вот я просто вспоминаю, Зайцев-Орлов настолько работающая пара была, но на Кубке мира у нас была, на мой взгляд, лучше. То есть вот по мне две эти пары есть. А третий, там, конечно, должен быть Гавриков. А вопрос с кем? Ну, там, Задоров, я не знаю.
Я, кстати, по поводу Зайцева хочу добавить. У меня как раз именно поэтому Зайцев не попал в топ-4, что в сборной мы его видим как игрока с шайбой. И я его тоже вижу как игрока с шайбой, но в третьей паре с Задоровым.
Вот
и
это
на
поворот.
На своем любимом правом фланге. А с Орловым никого лучше Гаврикова, мне кажется, нельзя придумать.
Ну, это вариант, что вот один прям ярко атакующий, некий такой четвертый нападающий, поддерживающий, обязательно поддерживающий атаку, а страхующий Гавриков. Как вариант, тут нету вариантов, которые нет, это вот так и только так. Просто... Ну,
по поводу Проворова с Сергачева я полностью согласен с Сергеем, что это прям первая пара без вариантов.
Я единственное
не согласен, что вот Проворова с Орловым рядом поставил. Мне кажется, они совсем разные в плане, ну, игры сзади, в плане ответственности в том числе.
Ты считаешь, том числе, что Проворов получше,
чем,
да,
Орлов? Да.
Ну, не знаю.
Существенно, по-моему, лучше.
Не-не-не, я не соглашусь, что существенно лучше. И у Вана тоже бывают прям такие вещи, когда вау, Ваня, что ты делаешь? Хотя вот в последнее время... Вот именно этот сезон действительно их стало меньше. То есть прошлый год...
Ну, у него прошлый год вообще кошмарный был.
Кошмарный. Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что если мы вот формируем прямо вот сейчас, обсуждаем у нас мониторы, видео, разборы и цифры, то мы примем какое-то одно решение. Буквально через полтора месяца, предположим, вот если мы там рассматриваем там к чемпионату мира и те команды, и те игроки, которые у нас вдруг освобождаются или там после первого раунда, уже по-другому надо смотреть именно по той игре, которую они тогда будут демонстрировать.
Я просто к тому, что в этом сезоне уже сыграно почти 50 матчей.
Ну да.
И 50, ну как бы нет смысла смотреть в прошлый сезон. А в этом сезоне Проворов другой.
Ну да, Проворов, Сергачев. Я настаиваю, что, мне кажется, это вот
первая пара. Мы задавили Никиту числом и выдавили Войнова из первой
пары. Согласен. Просто я объяснил вам, какие у меня были, что мне хотелось бы, чтобы была эта линия. Знаете,
ты у Майка Бэбкока поднабрался, да? Левые руки, правые руки.
Нужен второй.
Ну, у нас просто нет достаточного количества праворуких, а левых больше
защитников.
Ну, нет смысла ставить.
Войнов, Зайцев, захват. Войнов, Зайцев, по-моему, подходит.
Ну, Гавриков лучше, чем Войнов в обороне.
Да.
Намного.
Да.
Зачем нам ставить Войнова, если есть Гавриков?
И физически он готов намного к большему объему
работы. Он сейчас играет в НХЛ, а Войнов когда-то играл в НХЛ.
И ничего неизвестно, уедет
ли. Ладно. Задавили. Первая пара, окей, Сергачев-Проворов. Вторая.
У меня Орлов-Гавриков.
Орлов-Зайцев.
Орлов-Зайцев. К тому же, вот, знаете, не стоит недооценивать одну еще очень важную вещь. То есть эти люди уже играли вместе. И вот этот опыт, это все равно, что ты вот, ну, условно, с кем-то ехал в поезде в одном купе трое суток, и вы бухали. И ты знаешь его реакцию, когда вы выпили среднее, это много.
Весьма неожиданная аналогия.
Но она житейская, более понятная. Вот так же и когда тренировочный процесс... Когда в играх уже вот просто на интуиции уже знает, например, Дмитрий, куда Никита, там, скажем, откатится, подкатится, как у него, насколько ему можно короткую, длинную передачу. То есть все эти мелочи, это на уровне инстинкта. Поэтому я все-таки ориентируюсь, не так много времени прошло, ну, будем считать, сколько там, 3,5 года с Кубка мира, да? Да и последнего чемпионата мира. Зайчишка был просто великолепен.
Нет, вот эта история со связками и наработанными связями, она очень хороша, и именно сборную Канады за это, кстати, и ценят. Как, ну, если мы берем так ориентир для команды, которая в формате все лучшие, много чего выиграла, то там как раз такая фишка, что есть связки всегда.
Ну, блоки, да.
Такие берет. Не полноценные там тройки, допустим, а ну, два человека.
Так строятся команды.
Хотя, как бы, как вариант, именно Орлов-Гавриков тоже вполне интересный. вполне интересный вариант. Но это прям такое четкое распределение. Один поддерживает, один подчищает. Это все равно, что, в принципе, в Колорадо частенько к Задорову ставят второго защитника, который именно будет
который
помогать.
Умеет играть в хоккей.
Задоров тоже умеет играть лучше в созидательный хоккей, Никит.
Задоров, кстати, сильно недооцененный и, в принципе, зажимаемый в плане созидательного
хоккея. Я читал в комментариях, что его превратили в Дуболома, проклятые канадцы.
Вот это такой интересный вопрос, потому что про Зайцева же тоже можно сказать, что он...
Ну, так и
шайбой.
Есть.
Мне НХЛ просто чуть-чуть, как не чуть-чуть, а совсем другая лига, мне кажется, на таких
скоростях... Они там больше берутся просто за сильные стороны. Если Задорова сильная сторона — это жесткая игра, он будет жесткая игра.
Блокирование бросков, конечно, игра под воротами, естественно, это качество в первую очередь используется. Вот у вас какие впечатления остались от выступления Задорова на чемпионате мира? Ну, то есть он давненько не был, который чемпионат мира...
По-моему, все отлично было.
Довольно позитивный, я бы сказал.
Вот, да, если
большой,
честно...
Большой, жесткий,
я
и что самое интересное...
Он умеет с шайбой играть.
И он не фалил особо.
Он всегда всю свою карьеру он катается превосходно. Не очень быстро, но катание у него есть. Взять шайбу...
Да и руки у него хорошие.
В нем все нормально.
И бросок у него нормальный.
Я вот хотел просто сказать, что про вот эти вот... Про историю, когда наш творческий игрок, ну, неважно, ну, защитник скорее, едет и становится не очень творческим. Такое, на самом деле, про нападающих было некоторых. Я просто вот с Сергеем это хотелось бы обсудить, почему, во-первых, так происходит, но с Панариным же, например, не произошло этого.
Нет,
я к тому, что его игра не упростилась, он стал еще более крутым игроком в плане творчества.
Ну,
он...
ты же понимаешь, как это бывает? Ты приехал типа звездой, а там раз,
помнишь,
что-то не
Никита
получается,
Задоров,
и тебя уже ограничивают.
Помнишь, как Никита Задоров?
Ты стараешься сам играть проще.
То есть ты к тому, что там на входе у них стоит воронка. Ты, если проходишь в творческий, тебя сразу запыляют в творческий. Если
нет,
ты...
если не воронка... у тебя не получается творчество, тебя начинают ограничивать, в том числе и тренеры, и ты сам. Ты стараешься играть проще, чтобы не вылететь просто.
Но это не воронка, это нужды команды скорее. То есть там, например, Панарин был нужен Чикаго как креативный игрок. Он нужен был Коламбусу как главная звезда. Сейчас он нужен Рейнджерс как главная звезда. А ты помнишь, как Задоров попал вообще в Колорадо?
А Задоров попал там Тайсон
через
Берри
обмен.
Был.
Он, во-первых, его обменяли из Баффало, а во-вторых, в Колорадо не было потребностей в еще одном суперкреативном защитнике. То есть,
вообще там не было.
Они взяли другие качества Задорова, которые у него развиты и которые они могли для свою пользу пустить.
Я больше сужу по...
Но про Колорадо, вот мы сейчас про Колорадо говорим, а Сергей молчит почему-то про Колорадо.
Я вспомнил гениальную историю, которая была еще при Патрике Руа, когда у Дюшейн был отрезок, где-то месяц он вообще что-то не забивал, очков не набирал, и его присадил Руа, объяснив это просто. Когда он набирает очки и продолжает, по-русски говоря, срать в обороне, да, то я на это закрываю глаза. Но если он не набирает очки и продолжает это делать, то есть нарушает правила и сзади обрезается, то он тогда мне не нужен, такой Дюшейн, в плане того, что вот если ты творческий, но у тебя есть определенные минусы при игре у собственных ворот, там ты слишком рискованный, то это... тебе позволяется, и тому же Панарину все позволяется. У Задорова действительно, если, опять же, тем более мы сравним как немножко защитник и нападающий, но мы понимаем про некое творчество и какое-то, как ты сказал.
Знаешь, я вставлю пример короткий. Просто в прошлом году была огромная драма в Торонто, что нагнетали на Зайцева, что он отбрасывается, что он принимает очень простые решения на выходе из зоны, и он сам потом в интервью говорил, что мне говорят, все, кинул, на смену поехал. То есть вышел из зоны, выбросил, все. Вот. Но там же был Трэвис Дермотт, про которого как раз говорили. Посмотрите, это парень из третьей пары, но он при этом, когда выходит, он что-то пытается сделать. То есть мне кажется, это на каком-то... Ну вот я, конечно, не могу судить, потому что я не был там в раздевалках, но вот выглядит так, как будто бы вот Зайцева его устроила эта установка, и он, он выбрал... Его, причем, по-моему, вот немножко ему не нравилось все-таки, раз он ушел оттуда. Вот, что он такой выбросил и пошел. А Дермотт думал, есть установка, но я же вижу свободное пространство. И мы же понимаем, что никакой тренер никогда не будет как-то давить на игрока, который, если видит, то он хочет сделать лучше что-то бонусом. То есть он оборонительный защитник, он из третьей пары, но если Дермотт видит проход и может пройти туда, и проходит, и организует атаку, если он это делает, никакой бэп...
В том-то и дело. Никакие там индивидуальные моменты, решения, вот личные твои, как человека, как игрока, как составляющая сборной или клуба, они, приветствуют. Если у тебя это это количество решений правильное. То есть, когда говорят про некую схему игры, это общекомандное такое понятие. Но по принятию решений, если ты видишь, что ты можешь один в один обыграть, и у тебя это получается, ни один тренер тебя не будет ругать. Мы же говорили, один в один не обыгрываем. Вот. Или я тебе сказал, то только через борт выбрасываем. Если человек на руках может вытащить шайбу, отдать точную передачу и раскачать атаку, которая пошла на скорости, ну, умный тренер никогда им не будет за это ругать. Поэтому мы точно знаем, что у Зайцева есть такие возможности и способности. То есть он за последние годы действительно прибавил в игре, основной своей игре защитника, и у него по-прежнему отличное есть вот это талант и поддержать атаку. Да. При необходимости и в большинстве, вот когда он уезжал, то у нас он был как бы скорее даже ориентирован на атаку, игрок, учитывая
4-1
его...
4-1
большинство. Конечно, учитывая, да, что да. правый хват, а в нашей ситуации это вообще единственный игрок высокого уровня защитник с правым хватом, то, конечно же, да.
Зайцев... Давайте, у меня две пары записаны, да. Добьем третью из запасного, и у меня к Сергею еще один вопрос, и после этого паузу сделаю небольшую. Давайте,
хороший план.
Сергачев,
Проворов.
Проворов, абсолютно так.
Орлов, Зайцев и...
Задоров, Гавриков, получается.
Задоров, Гавриков.
Блин, вот я бы вместо Задорова поставил бы Воинова туда. Вот, с другой стороны, Воинов в третьей паре. Вы все закивали, не согласны. Ну,
я даже скажу так. Если бы мы 9 бы защитников рассматривали, я бы даже в девятке Славку не рассматривал, честно скажу. Единственный защитник, который, на мой взгляд, ну, каким-то резервным, кстати, у нас таким резервным был, но тогда играл в НХЛ, это... Другой Никита из ЦСКА, который играл в команде Montreal Canadiens, Tampa Bay.
Никита Нестеров.
Абсолютно правильно.
А почему, коротко? Вот, я просто помню, я смотрел передачу «Первая пятерка», и я постарался воспроизвести антураж. Ну, извини, Халанов отказался прийти, Федоров у нас уже был, вот. С Борисом Майоровым я пока не знаком, чтобы его позвать. Вот.
Ну, потому что, на мой взгляд, Никита, даже вот выступая в КХЛ, не сильно уменьшил какой-то свой уровень, ну, потому что как бы из-за лиги. И самое главное, у Нестерова, есть важнейшее качество современного хоккея – катание. У него классное катание.
Нет, мой вопрос про Воинова. Почему он так упал? Я потому что помню, что он же был и хорошим игроком, и он в целом тебе нравился.
Да, нет, я просто объективно сейчас смотрю, на мой взгляд. Я просто... Вы что, забыли, как выглядел Слава даже на этапах Евротура последнего? Но там вопросы были.
Ну да.
А если мы говорим про уровень самый высокий, ну, на мой взгляд, и с тех защитников, которые уступают у нас здесь... На мой взгляд, Нестеров все равно один из самых сильнейших.
Окей, сформировано. Сергачев, Проворов, Орлов, Зайцев, Задоров, Гавриков и запасной Нестеров. Вопрос перед паузой, и у меня он был в блоке про тренеров. Вот, и помнишь, может быть, понятие пондуса, которого Захаркин...
Ну, конечно, как не помнить?
Вот мой вопрос, знаешь, какой был, что... Мне кажется, что у знарка, понятно, он не пользуется этим словом, но что знарок, то, вот у него есть тоже качество в игроках, которое он очень ценит. Вот что-то типа такого вот характер в сочетании с там, желанием выкладываться, вот характер, ответственность, желание выкладываться. То есть он ценит не просто там, вот посмотрите, звезда, там катается, забивает, но он очень уважает игроков, которые, ну, которых вот...
По-простому говоря, мужик, ну, настоящий. Да, абсолютно. Да. Это главное качество, которое вообще знарок ценит. Потому что в этой все вещи, когда ты много-много дней, недель на сборах, раздевалка, вместе там какие-то совместные ужины, вот все это такое, скажем, даже мелкое говнецо, оно лезет из человека. Всегда это видно. А, может быть, у кого-то некое иллюзорное представление, что вот такой грозный Олег Валерьевич, он только там кричит и шумит эмоционально, он иногда такой вдумчивый, такой аналитично-философский, что ого!
Но не настолько, как в Инстаграме Панарина.
Да, небольшая пауза, и скоро мы вернемся.
Телега, братан, как ты?
У нас осталось нападение, и я предлагаю его разбить на две классные истории. То есть начать сначала собрать центральную линию, потому что это отдельный.
И это проще всего в случае сборной России.
Никит, я вот что предлагаю. Давай, чтобы тема совсем... вот она. У меня есть некий какое-то ощущение недосказанности по поводу, скажем, наших защитников. Не будем забывать, что, в принципе, в какой-то момент, вот если сиюминутно вдруг будет высочайший уровень показывать, какой-то лучший свой, не надо забывать про Дмитрия Куликова, да, который у нас был на Кубке мира. Да, я понимаю, что у многих осталось вот это воспоминание полуфинала с Канадой, где его Кросби просто, ну, раздел и забрал шайбу. Куликов и Любушкина, а если, предположим, мы рассматриваем 22-й год, то, например, а почему к тому моменту мы, возможно, будем рассматривать и Сашу Романова?
О!
Ну, он, потому что молодые, записан. Да. Ну, как
седьмым
бы...
у тебя?
Да, а да, что такого?
Я просто... 22-й мы соберемся отдельно поговорить. Просто
хорошо,
сейчас,
дай бог.
Сейчас Романов не попадает в ту
сборную.
Но я понимаю, но с другой стороны, это ведь наш вообще даже, я сказал, ментальный это самое, такой барьер, что мы, да не, ну рано, да нет. А сам опыт иногда показывает и тех же канадцев, и не только канадцев, что вот они взяли парня 19-летнего, 20-летнего, а он, потому что эмоции молодого, они все равно, вот эти, вот условно Дима Куликов, он уже столько всего видел, знает, и иногда как раз этих эмоций и не хватает, не вытащить, ну вот человеческий характер, а у молодых, как правило, эти эмоции, они иногда в нужный момент больше, чем даже мастерство нужно.
Но у нас просто и так очень молодая линия обороны получается.
Безусловно, но поэтому, то, я скажу, она идеальная в плане возраста, учитывая, что мы готовы хоть сейчас их вести, и через 2 года они не постареют. Да. В плане обороны. Когда у нас такие были времена? Ну,
давно не было. Давно.
Абсолютно очень так. Давно.
Главное, чтобы Романов играл. Тогда к 22-му может случиться что угодно.
Ну, играть он, по всей видимости, будет. Играть в Монреале, да. Насколько мне известно, там договоренности, ну, такие прям очень хорошие. Не всегда их соблюдают в Северной Америке, но там вопрос не про Лаваль, а вопрос то, что мы надеемся, ты будешь играть с самого начала сезона следующего в основе. На постоянной основе. В основе на постоянной основе.
Круто. Давайте к центрам. Мы, наверное, быстро пробежим.
Да, их просто у нас всего...
Там вариантов немного.
Могу я зачитать, зависит, и я очень удивлюсь, если от кто-то... Концепции.
Давайте, ну просто мы все знаем эти три фамилии, нам надо растянуть их на 4.
У меня 5.
Вот.
У меня 5, да, фамилии.
Нет, давайте, вот кто первый? Потому что от этого много вообще, мне кажется, зависит.
Ну, это вопрос же... Мне кажется, что здесь как раз ничего не зависит от этого. Потому что у нас в этом составе будет по-любому 3 звена, которые могут от 1 до 3 вот так вот крутить. Как попало.
Ну, у нас на Кубке мира примерная ситуация и была.
Ну, да, да. Вот, давайте. Ну, тем не менее, кто первый?
Ну, у меня стоит Кузя первый.
Кузнецов.
Так. Кузнецов.
Ну, первый Кузнецов. Ну, опять же, мы первое, второе звено, это всегда и в клубе, и в сборной, это примерно одно и то же.
Понимаешь, я думаю, запись надо отправить Рене Фазелю. Это может быть странно прозвучит, если прям только от центров. Но мы же, каждый из нас отталкивается от какой-то тройки.
Но я просто вот здесь, вот
для меня в первом звене должен быть Овечкин, а дальше уже...
Ну, до крайних мы еще дойдем. Давайте центров.
Ну, то есть я вот так...
Ладно,
так
давайте
строил.
Центров. Собираем центров, поэтому дальше их будем обратно возвращать. Так, потом Малкин, да, идет?
Потом Малкин.
Без вариантов.
И у меня Шипачев вторым записан.
У меня третьим.
У меня его нету.
Сергей?
Ну, как бы, знаешь, он поедет... в составе расширенным на сбор, Вадим. Ну, потому что он реально, если про центральных, сейчас в континентальной хоккейной лиге, он выглядит неким инопланетянином. Я еще добавлю, зная достаточно давно Вадима, он очень изменился по-человечески. Он стал вот таким вдумчивым. Вот еще 4 года назад, даже на Кубке мира, у Вадюхи было такое что-то. Хе-хе! Такое вот шипачевское. Сейчас он прям разумный, вдумчивый, очень серьезный. Вот прям такой сформировавшийся человек. Лично.
Он же и общаться начал, и какие-то вполне разумные слова говорит.
Абсолютно ты правильно замечаешь.
Вот. Да, это мы все заметили, мы все замечаем, что он по хоккею расслабился. То есть он по хоккею вообще показывает уровень, которого вот не то чтобы... Ну как, он в СКА был, но в СКА в таком антураже, где там были звезды, где там была система, и где там была у него поддержка и из краев с обоих, и с линии защиты. А в «Динамо», ну... немножко несопоставимо «Динамо» с тем, что было у СКА, и он показывает такой же уровень хоккея. Ну,
тут еще такая штука, Шипачева почему нет. Шипачев вообще попадает в наш состав, потому что, ну, во-первых, лучше пусть будет этот центр, чем его не будет в составе с нашим-то дефицитом. Вот. А еще такой момент, ну, никто же почти там, ну, в КХЛ точно на таком уровне в пас не играет.
Да, ну давайте. Малкин, окей, мы поставили вторым. Я предлагаю Шипачева написать третьим. Что говорите мне?
Я объясню, почему Шипачева у меня нет. Потому что Шипачев должен играть либо... Ну, в топ-9 он должен играть, по-любому. Но. Ему нет другой роли. Но в топ-9 в моей картине состава есть место только между Гусевым и Кучеровым. А это получается слишком легковесное, слишком атакующее, слишком уязвимое.
Вот я почему хочу накинуть центров, чтобы мы вот...
Ну это же так не работает.
Мы все это потом подвинем.
Это как остов.
Да, не, мы просто, мы это подвинем. Я просто... Центры это очень важно же всегда. Мы просто это, блин, важно.
Ну это не работает центр.
Я понимаю, что не работает. Нет, смотри,
когда у нас нет топов.
Мы когда будем говорить по краям, мы все можем переделывать. Я вот и говорю, что мы можем выкинуть кого-то, но...
Ну, в общем, я сказал, у меня нет.
А какой альтернативный вариант? Анисимов. Третий. Анисимов.
Ну ладно. Сергей, почему ты против Шипачева?
Ну, я просто вспоминаю, опять же, Кубок мира. Мы
я согласен.
Сводили. Да, там, на самом деле, за ним такое количество людей из НХЛ наблюдало. И, ну, как бы вот общались с людьми из Монреаля, они сказали, мы просто явно убедились, он не для уровня НХЛ. Он в такой плотности физической контактной игры, он теряет очень много своих сильных качеств. То есть это вот Вадим, на мой взгляд, все-таки человек для больше вот такого европейского хоккея. Для чемпионата мира он вполне. Вот если мы говорим про условно Кубок мира опять там в Торонто, вот именно, ну, чисто НХЛовский хоккей, Вадим, боюсь, и сейчас не потянет, потому что совершенно согласен, это топ-3 центр-форвардов. Это ни в коем образом не центр четвертого звена. К тому же вариант, конечно, с одной стороны, опытнейшего человека для третьего звена, конечно, он подходит, наверное, да, хотя вот в этом сезоне, я не знаю, как в Оттаве оценивать действия. Ну, а почему не рассмотреть, например, того же Ивана Барбашова?
Он четвертый.
Он четвертый. Это идеальный четвертый центр.
Я не знаю, удивлю я вас сейчас или нет, у меня центром четвертого звена, вот прям даже, может быть, с небольшим авансом, Тренин.
Тренин?
Тренин.
Я блин, я вот, у меня есть фраза, была заготовлена
я
фраза
ждал,
про Тренина.
Я ждал, Андронов, я такие, у меня фамилии лежат.
У тебя Андронов. Все упало внутри.
Нет,
да?
я готов был сам.
То, что я помню Тренин. По молодежному чемпионату мира, то есть, понимаете, мне может быть несколько легче в том смысле, я многих этих ребят знаю лично. Я, как человек, который в свое время, ну, так скажем, занимался и психологией, и был там причастен, скажем, к военной контрразведке, до сих пор считаю психологию одним из самых главных качеств даже в спортивной области, фактор человеческий имеет огромное значение. Тренер, Яков Тренин, это человек, это парень, который вот... В любой команде он будет незаменимый. Он вот за любой кипиш, за любую работу, за любую грязную, негрязную. То есть вот тренер – это рабочая лошадка. То, что я вот видел, я не так давно комментировал вот Нэшвилл. И вот единственная шайба 1-0 Нэшвилл выиграл у Виннипега. Ну, тренер с его объемом работы прям, я говорю, с небольшим авансом это в ближайшие годы вот человек для нижних звеньев незаменимый будет абсолютно.
Я добавлю,
как сейчас, Сергей, Барбашев прямо сейчас.
Ну, как бы, наверное, да. Да.
У меня Тренин вот, не вошел в состав только потому, что мне, в отличие от Сергея, не хватает о нем информации. Я слишком мало его успел повидать. Но он у меня вот... Можешь
на поверить, карандаше.
Стоит прямо вот из тех, кто не влез.
Очень тяжело вот в Нэшвилле, будучи русским. То есть это не какой-то русский фактор. Ну, просто там давно не было русских. Ну, вот просто реально давно не было. Да, то есть там, понятно, можно вспомнить, там Радулова, там Радулов, Елец. Там
как так? Как так?
Ну, после Радулова-то и не было.
Давно, да.
Тренин в перспективе, потому что ну, мы же можем еще, например, рассматривать, например, Владислава Каменева. Да? Это тоже центральный нападающий. Колорадо он сейчас играет в основном четвертый. Но я думаю, это вынужден он играет там в четвертом звене. Да. Его потенциал, в принципе, так же, как и Барбашова. Барбашов, на мой взгляд, идеально будет центром третьего звена. Потому что вы сейчас, вот мы разговаривали по поводу того, что Зайцев уезжал с одним амплуа, а там его переделал несколько в другое, а Барбашов не тот случай. У нас центр был первого звена молодежной сборной 14-15. И у него созидательное начало никуда не делось. Но просто вот у него еще эти качества, которые с Сент-Луисом были востребованы, он же нам нужен именно такой.
Но его же пробовали и выше в этом году Барбашова.
Он выглядел
неуверенно. То есть он в четвертом звене делает все.
Он начинает привыкать к этой роли, да, что которая вот у него есть. И я разговаривал и с тем же Дэном Мильштейном и неоднократно по поводу того, ну вот как вот тебя, Дэн, и, ну ну, я все-таки был летом и на праздновании Кубка Стэнли у Вани, понятно, желание и до сих пор есть. То есть, не то, да, мне нравится, мне это не случай Худобина. Он такой, да я вот лучше бэкап мира, и мне все это устраивает. Нет, Ваня действительно хочет получать и больше игрового времени. И самое главное, вот для центра третьего звена, что у него есть? То есть он достаточно безупречен, достаточный уровень надежности относительно разрушения игр даже против ведущих звеньев, что он продемонстрировал своими шведскими партнерами. И он готов и впереди очень серьезную остроту создавать. То есть у него и техника, и катание, и видение, и понимание хоккея. Вот хоккейный IQ у него очень высокий. На мой взгляд, Барбашов сейчас вообще идеальный вариант для третьего звена. Почему? Потому что, знаете, Артем Анисимов, мне кажется, он уже вот прям с горочки начал катиться.
Ну, Анисимов более такой простой хоккей играет, чем
Ну, он более простой, и мне кажется, что вот чем дальше в лес, тем толще партизаны, в скоростных вещах Артем будет все больше и больше терять. Ну, а это важно.
Как я с самого начала сказал, я не так строил команду, поэтому Анисимов у меня только поэтому...
Артем, он всегда подзадерживает своих крайних. У него такая
если манера. Набрасывать конкретно центров, то я согласен, что третий Барбашов. Если их отдельно набрасывать.
Давай отдельно. Мы набрасываем отдельно.
Набрасываем
мы
отдельно,
мы да. Сейчас проверяем.
И тогда говорю... четвертым я тоже поставлю Тренина.
Да елки-палки. То есть ты выкидываешь еще и Анисимова из этого состава.
Ну, потому что я его поставил исключительно ради двух крайних, которые...
Ну, учитывая,
с которыми что... я его видел и с которыми у них прям хорошо
получалось.
Как
минимум 5 надо вести центральных вот на турнир. Как минимум 5, если не
6. Пятый наместник.
Безусловно. Вот сейчас ты снял у меня с языка.
Еще и вообще Анисимов выкинули даже за...
Да, ну, Тренин, если вот так двигать...
У нас молодая быстрая команда.
Смотри, окей. Если вот так двигать Барбашова на третье, то Анисимов в черту вообще не нужен. Там лучше Тренина поставить.
Окей, это...
Или наместника.
Это хотя могут... бы интересно. А то я думал, что мы соберем линию Дацук, Малкин.
И пойдем дальше.
Нет. Окей.
Так у вас-то кто в центрах там?
У меня Анисимов четвертый.
Ну, у меня Анисимов четвертый, третий
Шипачев. У меня Анисимов третий. Нет, Шипачев третий, Анисимов четвертый. Барбашов четвертый, Анисимов в запасе.
Давай я скажу тоже. У меня первый Малкин, второй Шипачев, Кузнецов третий и все такое.
Это то он Овечкина в третье звено поставил.
Нет, я Овечкина поставил не в третье
звено. Ты их развел?
Ну, вот, да, потому что... Не, я просто... Давай дальше мы поговорим. Вот, то есть я пишу вот так. Кузнецов, Малкин. Я просто сейчас обращаюсь к тем, кто будет комментировать этот текст, на самом деле, потому что... Бегите. Кузнецов, Малкин, Барбашов, Тренин и в скобках наместников.
Да.
Вот так будет.
Да.
А почему наместников?
А потому что у него сейчас в Атаве хорошая практика в спецбригадах в обеих.
У него же, по-моему, он много играет хорошая меньшинстве. Практика в этих бригадах.
Вот. Он много играет в меньшинстве, а у нас, посмотрите на состав, кому там играть.
Важнейший кто-то нужен. Элемент, и когда мы набирали относительно центральных, понимаете, вот рассматривается точно не только статистика, хотя это рассматривается сразу. Вот я просто знаю, особенно штаб Знарка, вариант, кто в меньшинстве. Это просто важнейший. И наместников в данном случае.
Барбашов и наместников это прям.
Барбашов наместников одни из лучших сейчас.
Так он же уже не играет в центре.
Кто?
Наместников.
Наместников универсал. Он может играть и центральным. Это без вопроса.
Учитывая, что у нас с центрами, наместников центр.
И получается, что у нас.
Сборная России, он центр.
Опять же, да, и тот же Миша Григоренко, который играл центральным в НХЛ, но сейчас, ну, как бы.
Ну, если он даже в ЦСКА не играет.
Не центральный, он не центральный.
Ну а как брать наместников центральным, если он вот уже там в какой. Второй сезон точно играет с краю, и у него никогда не было
его взяли.
Какой-то крутой штуки, которую...
Мы его берем пятым.
Потому что...
Просто, 13-й нападающий должен быть
есть
центром.
Есть классический крайний нападающий, который, что называется, вот когда все пропало, и, надо сыграть в центре. Любой хоккеист, нападающий, может все равно попробовать сыграть в центре. У Наместникова огромный опыт выступления в качестве центрального. Сколько бы он сезонов не выступал, у человека это как научиться на велосипеде.
Ну и плюс, да, он же как вот Сергей поймет, как Джей-Ти Комфер. Он может играть где угодно, на любой позиции.
Да.
Как угодно двигаю туда-сюда.
Да, и у нас на Кубке мира Наместников был в четвертом звене.
Ты видишь, когда отпустили людей вдвоем покурить, все, они пришли вдвоем.
Давай, опять выдавили Войнова, выдавили...
Егор поймет, Анатолий Сибуралевич должен быть тоже у нас в центре. Ты поймешь, да, ванинского игрока.
Коллега, братан, как ты?
давайте к крайним перейдем.
Левый, правый.
Или первое звено.
Нет, все по звеньям. Сейчас тройки набираем, да.
У меня... Кузнецов. Давай я сразу скажу первое, потому что с этого... Да, здесь интересно должно быть.
Давай.
У меня с Кузнецовым играют Овечкин и Михеев.
Торонто вперед. Можно мне, да, сказать?
Вот это да. Это просто какой-то... Это я просто понимаю, что у меня... Я понимаю, что у Сергея в голове. И я просто понимаю, что это будет война бесконечная. Давай.
Давай. У меня с Кузнецовым играют слева Панарин, справа Кучеров.
Отлично. Вот, а это у меня третье звено было. И у меня было это по модели. Ты понимаешь же, что Анисимов с Гусевым и Кучером это было третье звено сборной,
да,
России на...
Да, оно
на,
и у меня третье. Мира.
Вот оно у меня было третьим. Вот это звено. Но с Кузнецовым в центре, потому что здесь вопрос...
Так, конечно, круче, да, звучит.
Здесь вопрос в том, что ты хочешь оживить. Ты хочешь сделать связку Кузнецов-Овечкин, который на самом деле нет.
Я не хочу ее делать. Я не хочу разбивать Кузнецова с Овечкиным. Это какой-никакой клубный блок и какая-никакая
связь. Так они уже не опять вместе
все равно играют. Но все равно у них есть опыт игры вместе.
Вот все равно, я просто помню, как играли.
Ну и плюс, Овечкина ставить к Малкину нельзя.
Мне
нельзя его ставить.
Овечкина можно поставить.
Этого никто не видит, потому что подкасты пишутся в аудио только, но Сергей сейчас взорвется, он прям смотрит, он прям такой слушает все это.
Не, мне интересно.
Вариант.
Да, сейчас Сергей будет говорить, а мы будем долго молчать, я чувствую.
Я знаете, почему молчу? Потому что, на самом деле, это ситуация, которая, она сложная. Это настолько напрашивается, и я думаю, вот кто бы ни был тренерский штаб, если будет действительно в ближайшие годы все-таки состав, где сильнейший, Кузнецов, Овечкин, вроде надо ставить вместе. Потому что, ну вот у нас такой. Не всегда это работает. Даже я скажу, я бы что-то другое реально придумал.
Вот это главный итог чемпионата мира 19-го, что, друзья...
Да, части и Кубка мира.
Да, давайте попробуем. То есть там все варианты были испробованы. Вы помните, я каждый этот матч смотрел по сменам, блин. Там все было перепробовано, кроме одного варианта. Убрать Овечкина от Кузнецова. Все было перепробовано,
нет,
все остальное.
Нет, но это другая тема уже совершенно. Когда идет турнир, когда очевидно, что не складывается, ты начинаешь тасовать.
Да.
Но перед турниром
этого,
их
нет,
разводить, это
не
странно.
Сделали. Ну, а почему? Ну, они же не
играют потому
вместе
что
в Вашингтоне.
Кому Овечкина ставить? В третий звено к Барбашову?
Да. Почему нет? Почему мы не воспринимаем Овечкина?
А тут Шипачев.
Я сейчас, не знаю,
уйду.
Да, выйду из студии.
Так, намечается вторая драка в истории подкаста.
Нет, здесь просто на большинство же это можно вернуть.
Давайте так будет проще, Никит. Если брать левых крайних, у нас есть Овечкин, есть Гусев и Панарин. Для трех ведущих звеньев. Вопрос, как их расставить? Ну, у нас нет других вариантов.
Я предлагаю, Кузнецова, если мы оставляем первым, давайте оставим суперзвено Панарин, Кучеров, Кузнецов, потому что это звено выглядит как, ну, знаете, вот как что-то типа Буре, Могильный, Федоров. То есть выглядит как будто это вот наша тройка, которая сыграет вот настолько творческий хоккей, что мы все в штаны наложим от этого, от радости и счастья, потому что Кузнецов и Овечкин это... Найдут ли они эту передачу под бросок или не найдут? Вот в чем вопрос.
Знаешь, я с тобой бы согласился прям бы вот просто категорически. Я бы сказал, категорически в стиле Игоря Еронко.
Надеюсь, Игорь Еронко.
Нет. Валерий Николаевич Брагин. Вот именно такое звено. Я думаю, что это действительно Панарин, Кузнецов, Кучеров. Это звено, которое... Ну вот любой соперник, причем любое звено. Канады, США, Швеция. Огонь и такой, сейчас что-то будет.
Да, и мы
еще прикольно, что края-то умеют защищаться.
Края
умеют. Ну, центр не очень умеет.
Ну,
края умеют.
Кузнецов чуть лучше оборонительный центр, чем Малкин сейчас.
Чем сейчас, чем нынешний.
Ну, естественно, с этой тройкой выпускается условно пара защитников Гавриков-Задоров, и это отчасти решает проблему. Ну, как вот там в НХЛ очень часто ведущие звено играют с третьей парой.
И зато Задоров сможет поиграть с шайбой. Вообще отлично.
Так, давайте, я написал.
Чуть-чуть, правда.
Я написал.
Так мы победили или нет?
Я же пишу, мы победили, да.
Отлично, Панарин, так Кучеров. Вот как это работает.
Не, мы
я
на
вот
самом
сейчас,
деле...
Сейчас у нас будут проблемы с другими звеньями.
И мы начнем драться.
Но мы... Еще раз, потому что я собирал тройки сразу. А
ничего
если так
страшного,
идти, то...
ничего страшного. Но мы можем поменять дальше. Второй у нас Малкин идет. Давайте, кто к Малкину идет краями?
Кто первый начнет?
Я не представляю, кто
можно
идет.
Можно я?
Если вы отдали
можно
уже
я попробую?
Кузнецову?
Давай.
Давайте. Тарасенко, Малкин, Свечников.
Тарасенко налево?
Да.
Ну, Свечников можно налево. Он слева
ну, Свечников-то как раз Андрей, да. Он и в Каролине частенько, да, с левой стороны. То есть это опять...
Свечников, Малкин, Тарасенко.
А связку с Гусевым?
У меня Свечников ниже.
У меня тоже ниже, потому что Свечников, он крупный, молодой.
Я просто объясню, потому что в четвертом звене кто-то должен играть. Свечников...
Понятно, молодого в четвертое запихали. Вот
это тема, которую я причем представляю. Я, когда готовился к подкасту, я вот одной из там первых пяти мыслей было, что как классно, что мы это делаем просто, чтобы поржать, разойтись и забыть. Ну, потому что...
Да, вот представляете, когда работаешь в сборной, это совсем другая ответственность. Произнесение каждой фамилии, ну, тебе может прям в лоб прилететь.
Ну, да, да, потому что я боюсь сказать, типа, здесь что. И у меня вообще-то шипачок.
Причем я верю, ну, то есть я допускаю, что в тренерском суждении могла звучать какая-то похожая фраза. Может, не такая обидная, что кто-то должен играть в четвертом звене, но по смыслу примерно такая.
Да, я еще это, что, ну, как, представьте, ну, вот, что мы собираем, то есть это же вообще страшно. Ну, у тебя вот такой очень специфический набор гениальных, ну, плюс-минус игроков. Я причем, ну, вот, я понимаю, что мне легко было в целом и говорить, и там, может быть, писать, что вот вы не взяли Ковальчука и Радулова на Кубок мира, вот, и я до сих пор, ну, если бы мы там серьезно об этом разговаривали, я бы какие-то аргументы привел, что это можно было сделать. Вот, но я понимаю, что отсечение двух супер-игроков из, там, облака такого состава, оно, ну, решает тебе проблемы. То есть ты запросто, о, Телегин подходит, вот. А если мы не делаем этого, а мы же не делаем, то есть у нас же все, мы вернули даже Тарасенко. Тарасенко мог из-за травмы не поехать, но да, мы его вернули.
Если Тарасенко вдруг не поедет, это другой уже вопрос.
Короче, круто, что это, что мы сейчас просто в воздухе.
От кого прозвучало, забыл вариант, что с Малкиным справа Тарасенко.
Свечников, Тарасенко.
Свечников, Малкин, Тарасенко.
От меня. Он у меня.
Ну, смотрите, на мой взгляд, вот именно как такой блок центральный правый Тарасенко-Малкин не работает. Мы пробовали. Не работает. И мне кажется, что они...
Я согласен.
Они, тут вот как раз опять возвращаясь к некой психологии. Они таких два человека... Вот к Малкину точно один из крайних должен быть огненный. Угу. А это Радулов. То есть вот этот вариант, который я даже не помню, когда-либо он был, ну, по-моему, даже и не было. Малкин, Радулов справа, слева, ну, тут как варианты, тут а, можно... По, ну,
я бы Гусева туда,
ну, Гусев,
поставил.
Да, Гусев. Давайте Гусева. Гусев.
Мне кажется, что...
Радулов.
Гусев
Радулов
без
справа.
Кучерова.
Мы же забыли
вообще
про него. У нас же когда последний раз был Радулов? Ну, нет, тут у меня, своя история.
У меня есть.
У меня нет Радулова.
У меня нет Радулова в составе вообще.
У меня есть звено, которое называется «Чемпионат России 85 86, ну, типа, по возрасту.
А зачем?
Овечкин
же по 20.
Смотрите, нет, дело даже не в том, что...
Потому что Овечкин и Радулов сейчас
смотрите
дадут любому пацану прибыть.
Шипачев 87-го вообще.
Ну, слушай, 87. Смотри, в чем история. Но Радулов же в этом сезоне, он уже не такая зажигалка, как мы его привыкли видеть. Он очень сильно потух.
А как тебе аргумент Сергея о том, что Тарасенко не подходит на место?
Мы его...
Вот, и кто туда?
Мы его опустим.
А направо пойдет, ну, кто там еще есть?
Я бы...
Нет, ну там Дадонов у нас есть еще, конечно же, который тоже может как бы с вариантом с...
Видимо, у нас нет Дадонова.
У меня опять нет Дадонова, да.
Ну, вот, нет, вы просто понимаете, что мы сравниваем Тарасенко, Радулова и Дадонова. По-моему, Радулов современный и Дадонов, Радулов остается. Вот если мы
Дадонов
выбираем...
не старый и
нет,
много чего умеет.
В смысле?
Если мы берем...
У меня у обоих нет состава, если что.
Если у нас Радулов и Дадонов, вот между ними. А у меня он есть в составе.
Дадонов?
У меня он примерно во втором.
Дадонов? Ну, блин, выбирать между Радуловым, который... Старее, и мы же ищем тут крутую зажигалку мы ищем, да, вот Радулов.
Ну да,
и он не горит, в этом проблема.
Овечкин 85-го, он же не тухнет.
И ты смотри, у тебя так Малкин в звене и Радулов в звене, то есть и у тебя справа получается человек, который должен зажечь Малкина, но он сам не горит.
Он горит. Внутри Саша всегда горит. Понимаете, тут правильное это топливо надо просто использовать.
Просто в этот раз, в этом сезоне в Далласе он прям, ну, как-то...
Ну, там эта вся ситуация с Монтгомери и прочее. Ну, мы же видели...
Ну, вот что...
Плей-офф Радулов какой был.
Я бы вот так сказал.
Безупречный
почти. Ты бы зажегся, если бы твой тренер пил.
Я бы пил вместе с ним, наверное.
Ладно. Да нет, это, во-первых, шутка была. Во-вторых, блин, я Дадонова... Я просто не хочу тратить слот в топ-6 сборной под Дадонова.
А разве фишка сборной не в том, чтобы не было вот этих... каких-то странных разделений на там, топ-6.
Мы уже разделили, мы уже отделили. У нас, Барбашов и Тренин.
А, ну да, если Барбашов, то отделили. Отлично. Ну, типа... Овечкин в ботом 6. Супер.
Такое случается.
Ну вот да. Вот третий...
волевой рукой я вписываю Радулова.
Понимаете, если это что, тоже некий...
В смысле, у двоих нет его в составе вообще.
Нет, это ведь, согласитесь, некий комплекс. Овечкин, он должен быть первым звене, потому что это Овечкин.
И мы всю игру под него настроим.
Но Овечкин...
Нет, не надо под него ничего
сам
настроить.
Сам, я думаю, самый вполне готов бы был играть условно в звене, который будет называться третьим. Понятно, что Саша... та фигура мирового хоккея, к которому надо и, соответственно, относиться. И тогда будет ответная реакция. Ну, я но думаю...
Просто, если, Сергей, если у нас тренер знарок, а мы знарка записали в итоге,
да.
То Овечкин будет в первом звене. Вот хоть что там.
Но у нас все равно Овечкин будет в первом звене. Я тебе могу сказать, что я с тобой, во-первых, согласен, но я тебе могу сказать, что Овечкин выйдет первым на лед. Вот. И с ним не факт, что будет там у Кузнецов и это
не факт.
В логике даже знарка.
Да,
то есть факт. Я согласен, что, но не факт, что там первое звено будет там Панарин, Кузнецов и все остальное. Нет, там может быть Андронов на самом деле в этом звене. Но так типа. Вот. Давай.
У нас-то центры другие. У нас определенные.
Я согласен. Центр. Я согласен. Радулов у нас будет играть в первом звене. Давайте мы дальше поменяем, если что-то будет не устраивать, потому что у нас.
Я запутался. Что ты там в итоге написал?
У нас.
Не, ну нормально. Панарин... Получается, как бы получается у нас вариант Панарин, Кузнецов,
Кучеров, Гусев, Малкин, Радулов.
Радулов.
А Гусев, Малкин, Радулов. Да, в итоге.
Ну, во-первых, я бы Гусева просто не взял, если его разводить с Кучеровым. Он просто не взял бы. Он не проходит как левый крайний.
У меня вообще Гусев изначально в четвертом звене был.
А, давайте, кого вы хотите слева поставить?
Совершенно бесполезно будет, конечно, в четвертом звене Гусев.
Ну, Гусев да. Это... Давайте спустим. Пусть у нас будет звено.
Потому что все равно определенное количество шайб. Вы поймите, что в чем сильная сторона Никиты Гусева. Вот учитывая, что, например, он играет в центре с Малкиным. Это не только центральный Малкин снабжает шайбой крайних нападающих, это Гусев с его умением вот просто там на самом платочке где-то там и подержать шайбу, отдать передачу. То есть в этом плане Гусев, он не тот крайний, которого обязательно надо снабжать шайбой. Он сам может быть вполне диспетчером. Малкину такой крайний намного даже интереснее.
А я согласен, но тогда к ним надо ставить Тарасенко.
Это готовая связка.
А не Радулова.
Почему?
Ну, потому что в этой связке некому забивать.
В этой связке некому забивать.
Гусев, Малкин,
вы
Радулов.
Вы поставили старого Радулова. Старый Радулов
на сегодняшний
Гусев.
День все три ассистенты. Люди, которые ведут игру. Все трое ведут игру. Двое с фланга, один из центра.
Ну, конечно, как вариант, опять же, Тарасенко, Малкин. Ну, я говорю, мы пробуем.
Если Гусев, вот в твоей теории, как Гусев с Малкиным играют в пас, Тарасенко там вполне может вписаться.
А Свечников справа.
У нас практика. На нашей стороне практика. Пробовали так, не работает. Вот Малкин, Гусев.
Мы пробовали
работает.
С другим левым.
Малкин Гусев работает. Это я причем мы же понимаем,
просто третий связка... край тоже, ну, второй край тоже имеет значение. Если так. Какая-то связка не работает, может быть, нужно поменять не ее, а другого края.
Давай мы попробуем весь пазл собрать. Вот давай
да,
мы...
у нас ничего не выйдет, я уже вижу.
Ничего страшного. Мы просто оставим чистый лист и все. Скажем, что это
не получилось.
Так, третий.
В итоге что ты нарисовал в итоге?
Я Гусев Малкин, и здесь под знаком вопроса прописью написал Радулова. Железно. Бил это все, он здесь и будет. Вот. Радулов.
Радулова нет в двух составах из четырех.
Но он есть в двух составах из четырех.
Да, нет, ну тут же вопрос, как бы, мне в данном случае, как человек, пришедший к вам в гости, я рассматривал.
Голос Сергея за два.
Рассматривал Радулова, мне всегда было это крайне-крайне интересно посмотреть сильнейший вариант именно с Радуловым.
Кажется, нас победили.
Вот, голос Сергея за два. Все, давайте вот так.
Я, знаете, вот подождите, сейчас вот тема того же Додонова. Вот, на мой взгляд, я вот в трансляциях тоже много раз говорил. Конечно, есть звено Бержерона, есть звено там, ну, условно, Макинен, да, потому что Колорад тоже сейчас уже... Не часто они выходят, там, Рантанин, Ландесгог и Макинен вместе, но то, что делает Додонов в звене с Юбердо и...
Барков.
И с Барковым, ну, это вообще... Это фантастика. То есть тут, если вы Додонову нашли правильное место, особенно вот это там в большинстве, то есть вот передача этот в центр на усы и бросок касания, у нас таких очень мало игроков. То есть человек, который, согласен. В принципе, он не то чтобы может играть центрального, то есть человек, который при необходимости может и на левый край приехать, и в центре сыграть. Ну, он универсальный.
Много таких краев. Проблема в том, что у Флориды нет такого выбора краев, как у сборной России.
Нет, я поэтому с тем же Малкиным, как вариант, естественно, может быть, мы же говорим, тогда не сработал. Может, сейчас бы сработало это тот же и Тарасенко, и Радулов, и тот же Додон. Это все, в принципе, знаете как, exhibition game перед Кубком мира, и пробуются разные варианты. Да. Или по ходу игры. Малкин сыграл с Додоновым, Малкин сыграл с Радуловым. Получены цифры, смотрятся, контроль шайбы, качество передачи, прочее, прочее, и делается вывод. И разговоры, они же тоже очень важны.
Я, кстати, из той же логики, вот, что Гусева с Малкиным объединяли вы, я объединил... В моем варианте Панарин с Малкиным объединен.
Неплохо.
Ну, потому что я считаю, что Панарин может сыграть с кем угодно.
Ну нет, это близко к правде, что Панарин может сыграть,
Панарин, в принципе, правда, может сыграть.
Мы и даже видим, в футбол.
Мы видим по карьере, по его, что он может сыграть с кем угодно. Давайте дальше пойдем.
Хотя, согласись, не совсем продуктивно получилось, и до сих пор это обсуждение с Зибаниджадом. Не все у Панарина получается. Причем тут вопрос скорее не в Артемии, а в Мике.
Да.
Поэтому но как бы...
Мне кажется... Я, конечно, меньше вас видел, но мне кажется, что у них не то, что не все получается, а у Зибаниджада самого какие-то проблемы с формой.
Да,
ну, вот и все.
Об этом же и речи еще.
Ну, это же потому просто, что второй у них этот...
Строум?
Как?
Строум,
да, Строум.
Ну вот как раз у Панарина Строумом получается
намного интереснее. Он же уже практически это признанный баст получается, был, а с Панарином...
Безусловно, потому что Мика Зибаниджад, а у него есть такие, ну скажем, своеобразный вот этот иранец шведского происхождения, вернее, швед иранского происхождения, он в плане на льду иногда вот жадноват. Ну, то есть,
да, он любит повозить
шайбу. Я же Мика Зибаниджад, ну и что Панарин. Поэтому тут даже и такие вещи всегда учитывают даже нюансы. Они иногда даже важнее каких-то глобальных вещей, которые видят все.
Но у Панарина было два центра, получается, ну, таких основных, это кто, Анисимов и Дюбуа, которые отдавали ему шайбу. И
причем они отдавали не потому, что они не жадные, а потому что она им нафиг не нужна.
Да.
Отлично. Барбашов.
Ну, тут-то мы продавим,
Барбашов,
да,
свое. Барбашов третье звено, то есть...
Да,
как...
Можно я начну, да?
Да,
Овечкин и Свечников.
Прекрасно. Сейчас такая, сверчки зазвучали.
Такая большая линия.
Из того, что вы там накрутили, в остатке получается, что я согласен.
Я согласен.
Это будет такая большая линия, которая просто всех забьет. Ворота.
Шикарная.
Причем это... Не, главное, там интеллект, на самом деле, у Свечникова гора интеллекта, а Барбашов, судя по всему, тоже что-то есть. И там будет очень интересно.
Да, а журналистам сколько мы подкинем темы? Овечкин и Свечников, которые...
Овечников.
Овечников, да-да-да.
Есть уже даже
название. Свечкин и Овечников.
Они не дерутся между собой, а бьют других.
Это у них же когда...
А главное, и Барбашов же может влупить. Там такая практически грайдлайн получается.
Это чекинг-лайн 2.0 просто.
Да-да-да.
Который...
С высоким атакующим потенциалом.
Чекинг-лайн 20-20. В одного защитника за смену уезжает сначала Овечкин, потом Свечников, и потом Барбашов добавляет.
А представляете, если к ним еще
пару... Я бы не стал выходить больше на лед.
Гавриков.
Да мы всем эту пару предлагаем. Просто они все готовы прикрывать, я понял. Во-первых, для меня немножко неожиданно все это, да, вот, потому что у меня другой был немножко проект. Но
меня-то вообще другой проект.
Мне вообще, знаете, как бы хотелось человека назвать, которого бы рассмотреть, хотя бы по той причине, что он до сих пор является моим клиентом. Хоть он уже работает с нашими североамериканскими коллегами, это Николай Прохоркин. Но вот я понимаю, что это просто озвученная фамилия.
Нет. Коля один из самых крутых людей в нашем хоккее.
Плюс он же все-таки центральный, и он в любом случае рассматривался.
Именно центральный.
Он рассматривался, и у меня тоже рассматривался, но проиграл.
Ну, он там проигрывает, он же, блин, он вообще человек, который... Я его прекрасно помню, как он играл в Салавате Юлаеве Захаркина. И тогда казалось, что это выстрел вот вверх такой уже, что вот он сейчас... То есть у него же было несколько таких попыток взлететь. Да. И казалось, что вот сейчас взлетает, как он там обыгрывал всяких...
Да-да-да, это вот из категории клиповый игрок. То есть как бы Прохоркин отдельные какие-то фрагменты или даже матчи выдает просто
конфеточный. Он такой игрок, и при этом он вроде бы... не творец по характеру. То есть он не такой, что ой, ну ты его спалишь.
Ну и у Кольки еще есть, он немножко этот раз.
Отлично.
Ну, может быть, он съездит на чемпионат мира со сборной России, а мы сейчас собираем другую сборную.
Давайте. Окей, блин, шикарно третье звено. Вот ты понимаешь, что вот это звено и выходит первым в картине мира?
Мне второе пока не нравится, третье-то шикарно.
Почему у нас во втором звене пять игроков? Мне нравится Гусев, Малкин, Радулов.
Алексей, тебе намекает, что уберешь Радулова, и тебя не побьют.
Чем тебе не нравится, Алексей, эта тройка? Пять? Не просто пять
человек в тройке, нормально.
Это отлично. И давайте к тренину тогда, кого мы спускаем.
Прям налево.
У меня Капризов.
О, Капризов слева.
Все, у нас пошло.
Ну, только я не понял, с вашей. Ну, получается, Капризов тренин Михеев тогда.
Да, у меня такая история.
Ну, получается. Давайте Михеева тогда.
Потому
лучше.
Что Михеева я сразу
на левый край. Михеева, Капризов, на левый, да. Капризов лучше справа. Ему очень неудобно играть слева.
Да. Я тогда поменяем, а Михеев да. может, тем более, играть
особенно
слева.
Особенно при откате, собственно, ну, спиной. Вот я с Кириллом разговаривал, ну, там вообще ему левым неудобно. Но ему надо обязательно перестраиваться и бежать на правый борт, чтобы нормально. Поэтому Капризов-то точно справа.
Вот Сергей прям в очередной раз делает то, зачем хотели его позвать прям.
Михеев,
ну, мы бы, если бы поработали с этой сборной, мы бы тоже заметили, что Капризову неудобно откатываться, и передвинули бы их, поменяли местами.
Да, так, кого мы, значит, если не Капризова?
Мысли, Капризов справа, так, Михеев
Капризов
слева.
Справа, а все, Михеев справа, слева.
Все, окей.
Илья Михеев стал жертвой своей универсальности.
Так. Получается, что вот из второго звена нам надо двоих убрать.
Что мы все согласны с тремя звеньями.
Да.
Вот, ничего себе, это лучше, чем... Это прям отличный результат.
А мы еще 13-го нападающего не назвали.
У нас есть 14-й, 15-й. У нас, точнее, 13-й и 14-й есть нападающие.
Не, ну 13-й у нас Намесников.
Мы точно, да.
Да. У нас, я говорю, нам надо отказаться от 14-го и 15-го. К нам надо решить просто, кто будет во втором звене играть справа. И, ну, по всему...
Ну, знаете как, мы же как бы вот в этой виртуальной игре Знарка считаем главным тренером. Тогда там нет места Радулова.
Да, там нет
и места. И у меня Радулова. Нет места Радулова.
И у меня.
С самого начала говорил.
Блин, я тогда так скажу, что я бы хотел вот здесь все равно оставить Радулова, потому что увидеть Радулова в топ-6 вот в таком составе — это моя мечта.
Ну,
вот.
Извини, мечты не всегда сбываются.
Никита, и моя.
А вторая мечта...
Было, не... Даже как бы интересно, просто, ну, это энергетика, которую просто нужно уметь направить в нужное русло. Но энергетика, которая, например, ну вот я вам еще раз говорю, Тарасенко и Малкин, вот понимаете, когда даже вот командный ужин, вот мы вместе за одним столом сидели, и я вот понимал, что как-то у меня вилка начинает медленнее работать в руках, потому что...
Пускается.
Подождите, а мы что-то забыли Тарасенко?
Да, у нас Тарасенко в скобках вот на место вот на это.
С плечом проблемы. Не берем.
Я говорю, в этой тройке без Радулова очевидная проблема с энергией.
Нет. А, без Радулова.
Да, но поверьте, Малки мы туда же как бы Гусева типа отправили, да?
Но Радулова мы не можем.
Никита тоже, он такой тихенький, спокойненький.
Да. Это слишком флегматичная тройка. Поэтому я с самого начала говорил, что это плохая тройка, и мы сейчас в тупике.
Блин, подожди, понимаешь, что у нас три остальные звена сложились. Все, я против того, чтобы менять, потому что если бы у нас было наоборот, типа три звена...
Я придумал. У нас же тренер Олег Знарок.
Да.
Берем Телегина.
Ах, вот ты шутник.
На самом деле я скажу, что как бы если вот действительно пробовать все-таки прицепиться и к кандидатуре Олега Валерьевича, которого, сами понимаете, я хорошо знаю, но как бы тогда бы почти наверняка там бы не было Радулова, а там бы был, ну, или бы Тарасенко, хотя это не работает, или Додонов. Ну, то есть вот условно Додонов, он все равно в заявке, он будет, он в любом случае будет, если мы собираем сильнейший состав, как мы можем игнорировать. Я так на всякий случай вам напомню, у Додонова-то сейчас, например, 38 очков, а у Радулова 28.
Да.
Я же согласен, что Радулов этот сезон пока проводит, ну, так... Ну, здесь играю, здесь не играю.
Мы же, вот, в моем понимании, мы не должны сравнивать Додонова и Радулова, потому что они оба вне состава. Мы даже с другими краями сравниваем.
Вы же понимаете, что люди узнают, где мы живем, если мы не включим Тарасенко.
И у Радулова 38 штрафных минут, а у Додонова 6.
Да. Нет, Додонов лучше.
Я был бы даже не против поставить Додонова, но я не представляю себе ни тренера, ни менеджера, ни вообще какого угодно человека, который не возьмет Тарасенко в эту сборную сейчас.
Ну, конечно. Причем, ну, мы же, взяли такие основополагающие вещи, что у нас все здоровы.
Потому что
по ходу всегда эти ситуации возникают.
Поэтому я предлагаю остановиться на варианте Гусев, Малкин, Тарасенко.
И сказать, что это неудачное звено. То есть, в смысле...
Это звено мы будем комбинировать по ходу турнира.
Оно флегматичное, но не знаю.
Мы бы рады
Может
поменять.
Быть, с этим можно как-то работать. Я не знаю, можно или нет. Это надо смотреть уже на практике.
Мы бы рады поменять, но я говорю, я просто... мне не хочется менять, потому что мне очень нравятся остальные звенья, реально. Я бы, знаете, может быть, Капризова с Додоном бы поменял местами, но Капризова с Тарасенко я уже не буду менять местами. Вот. Ну, то есть я даже не буду предлагать это делать.
Почему? Вот.
Ну, потому что Тарасенко...
Да, потому что Капризов — это тоже не зажигалка. Ну, и да. Он третий
организатор игры. Мне кажется, логичным в нашем тупике убрать Капризова и поставить Тарасенко.
Нет, Капризова убирать нельзя.
Нет, в смысле убрать в четвертое звено?
Нет, в смысле изъять из состава и поставить туда Тарасенко.
Ну, в четвертое звено Тарасенко поставить или спустить Додонова в четвертое поставить? Что ты предлагаешь?
Он предлагает выкинуть Капризова из состава, ну, этого
вот,
нельзя делать.
Смотрите, получается у нас... Вот
у него состав... ни одного матча в НХЛ.
Вот давайте...
У него много будет матчей в НХЛ.
Кто играет в меньшинстве? Это тоже важнейший вопрос.
Да, вот. Давайте.
Мы набираем людей, которые мы рассматриваем не только, что мы такие, хе-хей, Red Machine, и вперед, и мы всех там по 6-7 шайб. Мы
Барбашов, Наместников, Михеев и четвертый...
Свечников можешь сыграть?
Нет, да, точно не Свечников.
Почему?
Придется
играть. Ну, надо 4 точно нападающих.
Кучеров умеет играть в меньшинстве. Ну, Свечников вот это, может сыграть.
Мы рассматриваем сильнейший уровень, умеет играть. А нам надо те, кто бы гарантированно Малкин. Нам закрывали. Ну, как бы Малкин, да, он вполне может играть
ну
в меньшинстве.
Вот, нам нужен четвертый. Из тех, кто нужно... остается, единственный вариант.
Я бы, Малкин. Кстати, и Свечникова тоже бы рассматривал, как человека, который вполне в меньшинстве.
Пара Свечников, Барбашов.
Ну, нам по-любому надо не 4 нападающих, а 5, потому что они же удаляются.
Не, да? Ну понятно, все это понятно, что.
Поэтому вот Михеев, Наместников, Барбашов — это очевидная тройка, прям неприкасаемых на меньшинство.
Ну, так, и Тренин.
Плюс... У нас Тренин есть. Тогда вот четверка. Вот четверка. Вот. А пятый...
Нет, или давай не усложнять, потому что мы там, они удаляются, ничего страшного.
Поиграют. Барбашов, Михеев,
Эх,
Тренин,
нам Наместников. Бы на меньшинство, прям отдельной категории, это бы Валерку Нечушкина.
Кстати, я его рассматривал именно из-за этого, но мне кажется, он не успел прокачаться.
Джаред,
мне кажется,
то, что Нечушкин... Джаред Беднар говорит по поводу Нечушкина по игре в меньшинстве, ну, я вам скажу, для меня это в какой-то степени открытие. Я
с Валеркой, меня тоже.
Ну, это реально человек, который везде все успевает, где позиционно грамотно действует, блокирование бросков вообще не вопрос, ну это просто...
Был бы он центральным, он был бы в составе, но он не центральный.
Вот я предлагаю, кстати, мы, ну, вот так, Барбашов-Свечников, Михеев-Тренин, так?
Нет, Барбашов, как? Михеев, тренер Наместников.
Да
Свечников
почему,
пятый.
Свечников пятый в этом.
Ну,
просто у нас Наместников не участвует в составе, он на скобках в этом составе.
Ну, в смысле не участвует?
А он 13.
На матч заявлены все 13.
А, окей. Наместников.
Так Никита будет... выучил правила?
Да нет, я просто думал, что мы его... Ладно, я предлагаю большинство не высчитывать, потому что
мы
у нас
умрем.
Есть жизнь.
У меня, если что, набросанные сочетания.
Это будет слишком длинное, это как бы ни к чему. На самом деле,
на
мой взгляд, все равно намного проще подобрать людей для большинства, чем подобрать правильную схему. Для этих людей.
Да,
то есть не людей подобрать, а схему, рабочую схему. Это вот прям, как правило, занимаются отдельные люди.
Да,
в тренерском штабе большинство, но это вещь, без которой на любой серьезный турнир лучше и не ехать.
Да. Но здесь просто...
У меня, кстати, очень интересная первая бригада большинства.
Бесконечное количество вариантов. Я хочу забить твой в эфире, чтобы он не проскочил никак.
Я приду в комментарии, напишу ее.
Ты понимаешь, что на пятаке может играть Капризов, Барбашов, Свечников? Я не очень знаю насчет тренера, но Михеев может там играть. Это только на пятаке.
У меня там Тарасенко будет.
На пятаке. Прекрасно. 5 человек кандидатов на пятак. Бросающих сколько человек? Короче... Это долго. Мы вязнем. Давайте какой-нибудь...
Бросающих у нас...
Так,
бросающий
состав. Кто у нас бросающий в этой сборной? И правда, давайте
Овечкин,
посмотрим.
Тарасенко, Панарин, ну и Кучеров.
Свечников.
А вот Кузнецов не научился так бросать.
Нет. Ну, Алексей, Свечникова классный бросок с кистей.
Ты про здоровье, иди вам пишите текст. Итак, состав сборной. Барабанная дробь. Панарин, Кузнецов, Кучеров. Гусев, Малкин, Тарасенко. Овечкин, Барбашов, Свечников, Михеев, Тренин, Капризов, потрясающе. Вот это прям, здесь все звенья потрясающие, мне реально нравится. Вот, пара защитников, Сергачев, Проворов, Орлов, Зайцев, Задоров, Гавриков, в скобках Воинов. С пометкой от Сергея, что Воинова здесь нет, а Нестеров есть. Так, и вратари Василевский, Бобровский.
Мы сделали это.
Мы сделали это всего лишь за полтора часа и за один перекур.
Телега, братан, как ты?
Давайте, у нас последняя рубрика. Мы отвечаем на вопросы, которые у нас есть. Давай, Егор, зачитывай.
Нам закинули два классных вопроса. Первый от нашего постоянного слушателя из Сент-Луиса, почти легендарного Канифеева. Нравится ли вам, то есть нам, новая система розыгрыша Кубка Стэнли в НХЛ, когда есть wildcard и постоянные матчи между вторым и третьим местом в дивизионах?
Новая так всегда было.
Нет, ну, была стандартная. Сейчас, наверное, стоит объяснить.
Новая, по-моему, это четвертый сезон.
Это уже, ну, имеется в виду новая по сравнению со стандартной, где первое место играет с восьмым, второе с седьмым и так далее. Да. Вот.
Ух, ну это такой философский тоже. Я не вижу в этом проблемы.
Вот пока Канифей видит проблему, что постоянно одни и те же пары. Например, Вашингтон-Питтсбург, Торонто-Бостон.
Но они постоянно... Я отвечу. Пока Вашингтон не выиграл Кубок Стэнли, меня эта схема бесила. Теперь нормально.
Но мне как-то структурно эти изменения... Все равно получается, что у тебя в какой-то момент в лиге сильные команды, вот их столько-то. И они всегда играют между собой. Какую-то схему не придумывай. Ну, чтобы там надо супер как-то разводить.
Она хорошая. Нет, схема.
Там просто дивизион.
По той причине, учитывая, что мы, может, немножко недооцениваем эту бизнес-составляющую. То есть они понимают, что все дивизионные эти райвалари, которые по ходу регулярного чемпионата не притягивают внимания еще по той причине, болельщики и команды понимают, что всего вероятнее вот или эти наши соперники. То есть вот та же там Каролина, Питтсбург, Вашингтон с ними когда играет, он понимает, что они, наверное, будут где-то соперниками. Бостон, поэтому Торонто. Повторение пар, конечно, имеет место быть. С другой стороны, я помню, в 80-х были просто команды, которые от этого дико страдали. Например, тот еще Виннипег попадал в первом раунде на тот ужасный Эдмонтон, и на этом все заканчивалось. Команда была вполне симпатична. То есть тут, как всегда, есть плюсы и минусы, но я за ту формулу, которая существует сейчас, мне она нравится больше. Именно потому, что есть wild card, потому что с одной 3, с другой 5. Вот, ну, на мой взгляд, центральный дивизион сильнее Тихоокеанского, а столичный он сильнее Атлантического. Поэтому совершенно логично, что там 5 команд, а здесь...
Ну, раньше это вообще считалось просто восьмерка конференции, независимо от дивизиона.
Вот. Да, wild card добавляется. По части
справедливости здесь нет проблем.
Да, я и говорю, просто справедливость такой. Всегда есть команды, которые, пул команд, которые доминируют, они все равно...
Райвелри, это же хорошо, на самом деле.
Да, Бостон, Торонто, шикарно.
Победа Бостона в седьмом матче.
Ну, или поражение.
И у нас есть еще один вопрос.
Давай.
От пользователя с ником Владислав Шнайдер. Просят рассказать про Вячеслава Быкова и почему ему неинтересно работать в КХЛ.
Ничего себе заход.
Никита, ты на прошлых выходных общался с Быковым?
Да, на прошлых выходных. Слушай, это слишком такой, это надо куда-то уходить.
Это на целый подкаст вопрос.
На целый подкаст, сказал, нет, да. По-моему, просто очевидно, что вот место работы такое, как СКА, оно одно, и уже даже такого СКА нет. Уже СКА сейчас какой-то немножко другой.
Ну, давайте я попробую объяснить. Просто это было хоть и не так, да, не так прям совсем недавно, да, но вот очень часто люди, которые были главными тренерами, да, и которые, когда возникает чувство «хочу работать», вот «не могу», вот жужжит в жопе, по-русски говоря, тогда и происходят вещи, которые вот человек поступает в предложение, и он сразу закидывает себе мозг, начинает это крутить, да-да-да, хочу. На мое удивление, Вячеслав Аркадьевич Быков из той категории людей, которые все прекрасно, я могу вообще без этого жить и получать удовольствие.
По фотографии.
Он играет там, вот мы в Фрибурге были, товарищеские матчи играли со сборной, он играет с какие-то с этими, ну, с ровесниками, ветеранами, вот просто у него видно, вот я с ним разговариваю, все офигенно. Финансово все нормально, жизнь ему абсолютно нравится, он не скучает. Вот это, на мой взгляд, одна из главных причин. Предложения каждый год, прям по несколько, я знаю точно, поступают и от достаточно серьезных клубов.
Вот.
По-моему, опять развернуто.
Как нам повезло. В общем, друзья, Сергей, спасибо, что пришел. Это было всегда, пожалуйста, отлично.
У меня сегодня прекрасное настроение, я в ожидании растерзания одной команды. Я про то, что 23 по Москве.
А ты хочешь видеть?
Колорадо-Детройт, это когда я сам комментирую, но как бы очень хотелось, чтобы Колорадо не подумало, да мы на одном коньке. Чтобы они их просто разорвали в клочья, оторвали крылья, оба красных крыла, и пожарили на барбекю. Надеюсь, сегодня я такой буду матч комментировать своих любимых Avalanche.
Эх, Сергей, тебе бы машину времени, да, 97-й год.
Ну, с другой стороны, было 96-й, поэтому там все...
Ему лучше в 96-й.
Да. Смотрите Яндекс.Эфир и матчи с участием Сергея Федотова, точнее, с его комментарием и всех остальных комментаторов Яндекс.Эфира. Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте подкасты sports.ru, все, которые есть, их просто на всю вашу жизнь хватит теперь, чтобы вы их послушали. Возвращайтесь к нам через неделю, мы будем рады. Всем спасибо.
Пока. Счастливо.
Пока.
Телега, братан, как ты?